Попал мальчонка.
«Это и есть твой богатырь?»
Голос был незнакомый и очень низкий. Костя разлепил глаза. Высоко-высоко в небо уходили 4 колонны, примерно такие, как на входе в Кислорецкий дом культуры. Колонны не стояли на месте, они подрагивали, а одна тогда же приподнялась слегка и опустилась на место.
«Кость! Кость, что с тобой?»
«Мало ли что!»
«Ага, уже лучше. Колобок и Филин вернулись». Мальчик приподнялся и сел. Колонны оказались лошадиными ногами. На самой лошади сидел необъятный бородач, и как только бедная коняшка его носила.
«Костя, ты куда штаны дел?»
– строго спросил Колобок. Жихарев провел дрожащими пальцами по ноге. Бермудов точно на нем не было. Не было и кроссовок, не было бейсболки на голове. А особенно не было часов Жан-Жак Вальжан. Даром, что календарь на них показывал все тоже 31 июня. И давление всегда было в норме. Хорошо, хоть трусы и носки остались. Да еще и нарядная рубашка, аккуратно свернутая. Она лежала под головой в роли подушки.
«Я не знаю», — честно ответил он.
«Вишь, Микулушка, какие дела у тебя под носом творятся. Даже малых дедушек спаивают и грабят».
Брови Микулы Селениновича, похожие на двух толстых черных котов, сошлись на переносице.
«Злые татары лютуют. Так отчего же они тебя, малый, в полон не угнали? Отвечай, коли старший спрашивает».
«Коли старший спрашивает, то и встать не худо». Кость поднялся. «Не», — сказал он, — «не было тут никаких татар. Меня медом угостили, то есть сказали, что медом, а там портвейн какой-то». Вкус портвейна Костя знал, хотя и пригубил всего лишь один раз, чуть-чуть, чтобы дома запах не услышали.
«Кто тебя угощал?»
— гремел Микула.
«Этот, как его, артист Ефремов, нет, Кука, Нака, в общем, Скоромох».
«Скоморох», — поправил Колобок.
«А еще мы в эти играли, вроде шашек».
«Эй, понятно»,
— вздохнул вожатый.
Скоморохи от баяна до уркагана.
«Наколо мочало, начинаем сначала. Трудна жизнь древнего земледельца. Весной у него посевная, летом сенокос и заготовки, осенью уборка урожая. Не продохнуть. Продохнуть можно, разве что зимой. Хотя и зимой дел немало. Лапть плести, по 40 пар за лето стаптывали. Валенки катать, лучину щипать для освещения в избе. Упряжь конскую готовить, шерсть прясть, носки да платки из нее вязать, за скотиной ходить. Но не может человек, хотя бы и древний, без культуры обходиться. Скучно ему, без культуры. Поэтому женщины за пряжей пели, а мужики за деревянной работой рассказывали всякие байки. А уж сельская свадьба была в ту пору настоящей оперой, с ариями и хором. Да и похороны, хоть и грустные, но целый ритуал. Но все песни были знакомыми, от дедов-прадедов перенятыми. А хотелось всегда, хотелось чего-то нового. Поэтому и привечали в поселениях любого странника, от которого можно было что-нибудь узнать. Поэтому и говорили «гость в дом, бог в дом». Потому что гость был особый, неприкосновенный. Но не всякий гость умел складно сказывать, а тем более петь и плясать. А потребность в этом была немалая. Вот и возникли скоморохи. Слово это древнее и сложное. Греки называли бродячих актеров маскарас. Это слово, в свою очередь, происходит от арабского «машкара» – «насмешка». Русский язык могуч. Любое иноземное слово переделает по-своему. Даже в наше время появилась «клава», «приоттачить», «забанить», «погуглить». Вот так маскарас и превратился в скомороха. Долго ли умеючи? Скоморох был универсал, мастер на все руки и ноги, человек-оркестр. Рассказать степенную солидную былину, спеть веселую плясовую песню, сыграть на дудке, колесом пройтись – запросто. Тогда в любой деревне ты желанный гость. Тебя и накормят от пуза, и в дорогу еды дадут, и рубаху новую, или ношеную, но крепкую, преподнесут. Скоморохи собирались в целые эстрадно-цирковые коллективы в Атаге. Там у каждого был свой номер. Почему цирковые? Потому что часто бывал членом в Атаге дрессированный медведь. Он неуклюже плясал под бубен и показывал, как бабы белье стирают, да как боярин свое добро от народа прячет. Козлы были ученые, собаки, даже крысы. И первые оркестры учиняли эти веселые люди. Музыкальных инструментов у них было множество. Бубны, сопели, сурны, домры, накры, волынки, дуды, лиры, органы, свирели, тимпаны, набаты, гудки. Думаете, гудок – духовой инструмент? А нет, струнный. Ведь струна, она тоже гудит. Кроме того, скоморохи ходили по канату, лечили, гадали, судьбу предсказывали, романы с селянками заводили, в кости мужиков обыгрывали. Люди они были ловкие, крепкие, могли за себя постоять в случае чего. Например, перед разбойниками, которых немало водилось по путям. Да они те сами были немножко разбойники. А когда? И немножко. То куриц прихватят у скупых селян, то сохнувшее белье с плетня стянут, то коня уведут. За ним ведь не углядишь. А уж если в селе мужиков мало, скоморохам было полное раздолье. Ищи, свищи их потом по всем дорогам. А в трудные да смутные времена скоморожья ватага запросто могла перекинуться шайкой разбойников. До сотни человек бывали шайки. Дошло до того, что в 16 веке появился указ, дозволяющий гнать скоморохов за шеи со двора. А до тех пор их право охраняла традиция. Граница между эстрадой и криминалом была зыбкой в те далекие годы. Богатые воры и бандиты скоморохов очень даже привечали и приглашали на свои корпоративы. Богатыми ворами и бандитами тогда были князья и бояре. В свободное от воровства и бандитизма время они устраивали веселые пиры застолья, а что за веселье без скоморохов? И небылины слушали на пирах, а задорные неприличные песни да пляски по-баски. А былины они сами сочиняли, пародийные, глумливые и тоже не слишком пристойные. Высока ли высота потолочная, глубока глубота подпольная, а и широко раздолье перед печью шесток. Чисто поле по подлавичью, а и сине море в лохань вода. Потом стянет скоморох с себя портки, поворотится к публике, нагнется, а на него там две забавные рожи намалеваны. Как тут славки от смеха-то не упадешь? Под столом и селяне, и бояре валялись. Число бродячих затейников росло, возникали даже целые скоморожьи деревни, там в основном зимовали. Конец тогдашнему веселью положил царь Алексей Михайлович под влиянием духовенства. Ведь скоморохи высмеивали даже церковные службы и обряды, то есть кощунничали. Зимой 1648 года на льду Москвы-реки сложили в огромную кучу все эти гудки и сопели, маски и наряды, скоморожий транспорт, телеги и сани, примитивные декорации и подожгли. Что не сгорело, то ушло под лед. О судьбе самих скоморохов летописи умалчивают, то ли от скромности, то ли от стыда. Но упоминания о веселых и пройдошливых бродягах больше нет. Перевешали, видно. С тех пор и существуют некоторые разногласия между властью и творческой интеллигенцией. А возродил старое ремесло, как ни странно, сын строгого Алексея Михайловича, Петр, впоследствии прозванный Великим. Он тоже устраивал пародийные, всепьянейшие, всешутейшие соборы, где его вельможи надевали маски, запрягали сани свиней и клеили себе на бритые лица бороды и спакли. А немного погодя, место скоморохов на Руси заняли, правильно, цыгане. Залезли из Европы в прорубленное Петром окошко с песнями, плясками и учеными-медведями.
Большая-пребольшая. Учащийся Жихарев торжественно въезжал на школьный двор. Весь личный состав учебного заведения выстроился, как на 1 сентября. Тяжелый шлем на голове мешал обзору. Как ни скашивал Костя глаза, не мог рассмотреть своего коня. И богатыристику в руке разглядеть тоже не мог, но твердо знал, что она налицо, с печатью и всеми подписями. Потому что парни-старшеклассники, завидев этот документ, в ужасе разбегались, нарушая строй. Многие при этом ползли окарач, то есть на карачках. Старшеклассники и раньше-то старались не связываться с Костей, а уж при наличии богатыристики тем более. На крыльце стоял старый директор Семен Ароныч с огромным букетом алых роз. Не миллион их, конечно, было, но где-то близко. Богатырский конь остановился напротив директора. И возговорил Семен Аронович. «Ой ты гой еси, могучий сильный богатырь, ой ты гой еси, учащийся сын Жихарев, хорошо тебе, что не побрезговал нашей школой муторной да кучною. Не нужны тебе ни физика, ни химия, даже катет с гипотенузою. Уж не станем мы грузить твою головушку письмецом Татьяны к Онегину. Не к лицу богатырю чужие письма читать». Пусть ботаники этим занимаются. Не потребуем и глагол просклонять. Пред тобой любой глагол сам преклонится. Ни к чему тебе образование, ведь оно у нас так себе, среднее. Ни к чему тебе все аттестаты зрелости, коль владеешь ты богатыристикой. Никого зрелее тебя на свете нет. Нет на свете и боли не предвидится. И за те ли за успехи за дивные, и за те ли результаты олимпийские, награждаешься ты медалью, золотой ведь медалью серебряной. И тут Косте вдруг стало так неудобно, что он проснулся. Лежал он на куче сена посреди деревенского двора, но такого просторного, что на нем уместились бы с десяток бабушкиных подворий. Тут был и колодец с журавлем, и всякие строения, и даже длинный стол с лавками по обеим сторонам. За столом, покрытым белоснежной скатертью, сидели Колобок и Микула Селенинович. Точнее, сидел один Микула, а глобальный катался по скатерти туда-сюда, как разминающийся фигурист-одиночник. Кузьмы Демьяна видно не было, поди отсыпался где-нибудь в темном тихом месте.
«Жор у него богатырский и сон богатырский», — сказал Микула. «Но мало ли на свете объедал да лежебок».
«Он не такой», — сказал Колобок. «Вот увидишь».
Но тут он и сам увидел, что Костя поднимается, и завизжал противно.
«Сколько ты еще будешь валяться, проглот окаянный? Пред хозяином неудобно, весь припас у него слопал. А от храп твоего даже куры разбежались, гусь в теплые края улетели».
И Косте снова стало стыдно. Во-первых, он совершенно не помнил, как они приехали к Селениновичу, что он там ел и как повалился спать. Во-вторых, он понимал, что Колобок сторожится на показ, но все равно. Стыд – хороший стимулятор. Или мотиватор. Кость как мог поклонился и даже рукой махнул от неба до земли. Так делали в школьном танцевальном ансамбле «Прялица» девочки в кокошниках. Но, может быть, тут и парням так положено. А что положено говорить? Кстати, вспомнился мультфильм «Аленький цветочек». «Спасибо тебе, хозяин мой ласковый», – начал Костя. Микула захохотал басом, а Колобок захихикал гнусно. Опять не угодил. «Вспоминай, вспоминай. Благодарствую, это все было очень вкусно. Какая прелесть, это ваша заливная рыба». Микула озадачился.
«Дивно», – сказал землепашец. «Цельно из-за сетра, кажись, было. Стерлить на вертеле тоже имелось. А заливная? Василис, была у нас на столе заливная рыба».
Тут Костя увидел, что на крыльце избы ничего себе изба, с трехэтажный дом. Стоит краснощекая девушка с косой до земли, и ростом эта девушка никак не меньше самого Кости. Костя же без штанов, в одной рубахе до колен. А в таком наряде даже сам Шварценеггер довольно погано выглядит, если верить американским фильмам.
«Некогда мне было готовить, батюшка», – доложила басом красавица. «Не до разносолов. На скорую руку все состряпало, а то бы ваш питомец помер, не дотерпел».
«Извините», – сказал Костя и чуть не прикрылся ладошками, хотя был все-таки не голышом. «Простите за хлопоты».
«Ладно уж», — сказала Василиса. «Батюшка, велите мальчонке вашему эту проклятую репку наконец выдернуть, коли у вас руки не доходят. Вот и будет от него благодарность. Только пусть сперва умоется гостенок, а то у него весь ужин на роже».
Гордо повернулась девушка Василиса и скрылась в избе. Прям как Верка Титова, подумал Костя. Но у Верки-то папаша владелец мыльного завода, а у этой всего лишь крупный фермер.
«Слыхал?» – сказал Колобок. «Выполняй!»
«Ну, мне бы сперва...» – начал Костя.
«Он в том углу», – сказал Микула. «А лохань умывальная, на колоде возле бани. Воды сам таскаешь. Я же, Микулушка, пошел целину поднимать. Землица наша велика и обильна есть».
С этими словами крупный фермер поднялся и зашагал куда-то. И не было на нем ни черного бархатного кафтана, ни сапогов на высоком каблуке, только серая рубаха из мешковины и такие же штаны. А бархатный кафтан и зеленые сапожки он все же сложил в свою неподъемную сумочку на случай, если знатные люди на пашню приедут. Деревенские удобства были уже Косте привычны, да и с колодцем он сумел управиться, наполнил деревянное ведро, литров примерно на 50.
«Ты весь окатись», – посоветовал Колобок. «Скидавай, скидавай рубаху!»
Жихарев покосился на избу с Василисой внутри.
«Окна пузырем бычьим затянуты», – сказал Колобок. «Стекло здесь редкость и драгоценность, так что не бойся, не рассмотрит она твоей тяжелой атлетики».
Костя поискал привычные возле умывальника предметы.
«Сам виноват, не захватил ни мыл, ни зубной паст, ни щетки», — заметил Колобок. «Хотя мыл следовало бы преподнести Василисе. Вот бы девушка обрадовалась. Хорошее мыл в деревне — тоже радость. А зубы тут чистят. Вот такой дубовой веточкой, предварительно разжевав кончик. Смотри, зубных врачей здесь не водится».
Кое-как ребеночек управился с утренним туалетом. И не весь ужин был наружу, а так несколько крошек. И нерешительно спросил. «А брюки? Можно мне штаны, хотя бы как у хозяина?»
«Хе!» – сказал вожатый. «Партки еще заслужить надо. Доказать, что ты мужчина. Деревенским недорослям бывало штаны только перед свадьбой выдавали. А я так, например, вовсе без них обхожусь. И не только я. Вон, Юлий Цезарь, уж на что великий был деятель. А Парточков так и не удостоился. В банную простынку до смерти заворачивался».
«Тик кафтан ни к чему, Цезарь из печки», — подумал Костя, а вслух решительно спросил. «Ну и где эта самая репка?» Эта самая репка выросла посреди Микулиного огорода, нарушая стройные грядки. Словно кто-то вкопал тут перевернутую цистерну, а из нее брызнул в небо зеленый фонтан. Этой самой репке вручили бы богатыристику без разговоров за сам факт существования. Врал скоморох, что репа на Руси не уродилась. Просто вся она собралась в один огромный корнеплод.
«Ого», — сказал Костя, — «100 пудов для выставки фрукт».
«Не фрукт, а овощ», — поправил Колобок. «Хотя в былинах такого не водится. Ведьма из сказочных краев занесло ветром семечко, а хозяева не догадались, вот она и вымахала. Таши, бедолага, да смотри, не оторви ботву, а то придется репку откапывать, деревянной, между прочим, лопатой».
Ботва напоминала небольшую рощицу и шумела над Костиной головой. Костя взял ботву в охапку и потянул на себя. Репа не дрогнула. Мальчик перевел дыхание и удвоил усилия. «Что за диво? Паровоз ведь с места сдвигал, а тут какой-то овощ».
«Тянем, потянем!» – скомандовал Колобок. «Тянем, потянем! Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая сама пойдет, подернем, подернем! Да опять-таки ухнем!»
«Ух!» – сказал Костя и потянул изо всей-то силушки, но с прежним результатом. Со стороны избы доносился заливистый смех. То ли к Василисе пришли подружки, то ли они все-таки рассмотрели в окно, что там творилось на огороде.
«Конечно», — сказал Костя, — «в сказке-то их вон сколько было, и детка, и бабка, и внучка, не считая домашних любимцев. Это какая-то заколдованная репка, так нечестно».
«Но детка с компанией не были богатырями», — заметил Колобок. «Ты лучше представь, что от этой репки зависит твоя жизнь. Не выдернешь ее. Жрать будет нечего».
«Да овощ твой тоже не сахар», — огрызнулся Костя. «Пробовал уже. Только коров ей кормить».
«Слабо тебе», — подвел итог Виссарион глобальный. «Так скажи, и подадимся домой. Нечего тебе тут делать».
И снова Косте стало стыдно. Да что ж это за жизнь такая пошла, что не возьмешься делать, за все стыдно. Видно, Микуле и самому было слабо вытащить репку, потому и отговаривался другими делами. Он ведь такой же хитрый, как все взрослые, хоть и хтонический. Жихарев изменил тактику. Он постарался встать так, чтобы тянуть не в бок, а вверх. Еще хуже вышло. Ладно, Костя начал расшатывать репу в земле туда-сюда, но потихоньку, чтобы действительно не оторвать ботву. И только потом потянул изо всех возможных и невозможных сил. Да еще и представил, что тянет не один, а со всеми спортзаловскими ребятами и тренером Агапычем. И что поддается проклятая репка? Вот еще усилие, вот еще... Если бы хоть кто-нибудь и вправду помог. Ну, хоть чуточку. Ага, вот она, эта чуточка, откуда только и взялась. И полетел герой кубарем на соседнюю грядку. Окаянная репка лежала на боку и закрывала полнеба. Ее окружала гряда вывороченного чернозема. А на этом барьерчике стояла на задних лапках мышка и отряхивала при этом лапки передние. И была одета мышка-пособница в серые порточки, совсем как у Микулы Селениновича. Светогоровые штаны. «Неужели в одиночку выдернул?» – удивилась Василиса. «И на двор сам притащил». «Ну да», – Костя сглотнул, покраснел и добавил честно и смущенно. «Ну, мне еще мышь ваш помог». «В самом деле, ведь если мышь в штанах, то не мышью ее следует звать, а мужественным мышом». «Мышь в данном контексте символизирует эффективность коллективного труда и основополагающую роль так называемого маленького человека в жизни общества», — сказал Колобок. «Так у вас в учебниках пишут».
«А потом он свалил в темпе», — сказал Костя и хвостиком махнул.
«Правильно сделал», — сказала Василиса. «Котофей наш до ихнего брата. Ох, как лют». «Кузьму Демьян загнал на чердак», — сказал Колобок. «Здоровый, как конь, потому что». «Ничего, ночью мой фильм ему покажет, кто во тьме лучше видит».
«Опять всю избу перевернут», — сказала Василиса. «Только-только навела порядок».
«Не бойся, красавица», — сказал Колобок. «На второй ночлег мы не останемся. Нам на богатырскую заставу надобно».
«Мне тоже», — ответила Василиса и вдруг покраснела. «Только следует батюшку дождаться». Где-то вдалеке поскрипывала саха, почирикивали камешки по булатному лемеху. Весь белый день бесштанный Жихарев старался доказать, что он мужчина и должен быть удостоен порток, портков, или как они там раньше склонялись. Хоть Микулины брючки, пожалуй, будут Косте великоваты. Наскоро позавтракав крынкой молока и караваем хлеба, Колобок при этом страдальчески отворотился. Костя таскал воду из колодца, рубил дрова тупым топором, резал траву серпом, до косы здесь еще не додумались. И даже пытался подоить корову, но Василиса не допустила.
«Как бы у нашей Майки молоко не пропало из-за эдкого дойера. Целый день под ногами у меня путается». «Интересно, Василиса уже взрослая или еще выше расти собирается?» – подумал Костя. «Отец-то вон какой вымахал. Такая не станет, как наши, драться на пустыре под съемку мобильника. Она на раз зашибет. А мобилу у Степахи отберет, разгрызет и выплюнет».
Тут мальчик вспомнил, что он-то и сам, и загрустил.
«Тяжело живет с тому, кто не такой, как все. Надо срочно оформлять богатыристику». Наконец Микулина дочь сжалилась над ним и сказала. «Ладно, хлопотун ты наш. Ступай в избу, да вымеси тесто в квашне. Я с вечера тесто творила». Эту науку Жихарев, благодаря бабане, немножко знал. «Слушаюсь, Василиса Микуловна!» — по-военному ответил он и словно бы ощутил на себе грядущие штаны.
«Не Микуловна, а Микулишна», — поправила девушка. «Да и рано меня еще по отчеству величать. Вот выйду замуж, распрощаюсь с косой девичьей, с подружками милыми, с хороводами веселыми». И вдруг залилась крупными слезами, закрыла личико рукавом. «Опять я чего-то накосячил», — пожаловался Костя Колобку.
«Да нет», — сказал вожатый, — «просто тут так принято. Для девушки прежних лет перейти в чужую семью, в соседнюю деревню переселиться, все равно, что на другую планету перелететь. Вот и кручинится, слезы точит. Но, думаю, не родилась еще та свекровь, что нашу Василису обидит, так что не переживай, пошли с тестом работать. Люблю наблюдать, как нашего брата создают». Бывал, прикачусь на хлебзавод, прикинусь браком и смотрю, смотрю.
Ну да, подумал Костя. Это же для тебя как плейбой листать, плюшка наглая. Изнутри Микулина изба была что добрый вокзал. Но квашню Кость все-таки сумел разыскать. Подобрал рукава и принялся за работу. Она хорошо многие группы мышц развивает. Колобок наблюдал за Костей, а большущий серый кот наблюдал за Колобком. Явно видел в нем круглую, бесхвостую мышь. Лежал кот на печи, тоже большущий, как доменная. «Хвост выдерну», — пригрозил догадливый Жихарев, и кот сгинул. «Такой выдернет».
«Так его, тунеядца», — похвалил Колобок. «А ты старайся, старайся, можешь хоть шорты выдадут».
«Не балаболь под руку», — огрызнулся Костя. Потом пришла Василиса, ткнула в ком тесто пальцем, недовольно хмыкнула, но все-таки сказала: «Хватит. Вот сейчас в печь посажу, к батюшкиному возвращению как раз подойдет. А ты поди, покуда огурчиков с грядки поклюй. Соль в туиске, смотри, не рассыпь, а то поругаемся». «А помидорчиков там нету?» — с надеждой спросил Костя. «Чего?» — нахмурилась красавица.
«Это он с дуру спросил», — вмешался Колобок. «Не время еще помидорчиком на Руси произрастать, как и картошки с табаком. Сперва Америку требуется открыть, а уже потом перекур устраивать».
Но огурцы с грядки тоже неплохо, пусть и с черствым ломтем ржаного хлебушка. Солнце уже садилось, когда воротился с работы Микула Селенинович. Он учуял запах домашнего каравая и довольно крякнул. Вечеряли за тем же столом во дворе, и стало ясно, что поездку придется отложить до утра. «Про штаны спроси», — шепотом потребовал Костя. Колобок подкатился по лавке к природному пахарю, взобрался к нему на плечо и зашептал в ухо.
«Ладно ль, доченька, все было?» — спросил Микула. «Не уросил ли отрок, не чурался ли трудов праведных?»
«Не чурался, батюшка», — сказала Василиса. «Не из киевских щеголей парнишка, хоть и не умеет, но старается. А вот с репкой что будем делать? Небось, пир на весь мир опять устроим. Мужичков позовем. Будем угощать их нашим пивом да медом». Явно не одобряла Василиса такие батюшкины корпоративы.
«Не твоего девичьего ума дело», — рявкнул пахарь. «Захочу, так все добро свое раздам. Таков мой обычай. А репку, я отправлю к богатырям на заставу. Хватит на всех. На телегу положу, гнетка запрягу. Тем более есть кому сопроводить. Отрок туда же собирается».
«Тогда я тоже поеду», — сказала девушка.
«Неприлично как-то», — сказал Микула. «Одинокая девушка среди витязей».
«Я же не одинокая буду», — сказала Василиса. «Я мальчика сопровожу и хлебушка говорящая, да и гнетка с телегой назад приведу».
Микула Селенинович прищурился. «Тебе вообще с женихом встречаться не положено до свадьбы», — сказал он. «Но ты же тут меня изведешь».
Василиса смутилась и убежала. «А-а, у нее жених есть», — обрадовался Костя. «Значит, совершеннолетняя, выш не вырастет». Оскорбленное хлебушко изрекло.
«Балуешь ты ее, Микул Селенинович, ой, балуешь, это не дело».
Пахарь вздохнул.
«Сиротка ведь, без матери растет. Обижать нельзя. Запрети ей дорогу, она опять парнем переоденется, кос под шапку спрячет и сбежит».
«Вот я и говорю, балуешь», — сказал Колобок.
«А штаны-то штаны», — шептом напомнил Жихарев.
«Точно», — обрадовался Колобок. «Микула, если она парнем переодевается, значит, есть в избе твои портки, что нашему отроку впору. Так ты их Костяну и пожертвуй».
Микула задумался.
«Штаны-то есть», — сказал он, — «только они Святогоровы. Кому попал, не вручишь. Это честь великая».
«Так у меня и отрок непростой», — сказал Колобок. «Он потомок самого Жихря-многоборца. Константин, сын Жихарев. Кто более достоин Святогоровой реликвии носить? Юноша отважный или девчонка, почтение к солидному гостю, не знающая?»
Микула поглядел на Костю, словно впервые его увидел.
«Ай то сказать, богатырское семя. А он и вправду ли отважен?»
«Конечно», — сказал Колобок. «Вольга же не убоялся. Да зарезал бы он оборотня, как бешеную шавку, если б я не заступился. Вечно мне приходится ваши богатырские заморочки разруливать».
«Вольга-то мне первый друг», — сказал с сомнением природный пахарь. «Тем и дорог».
«А истина дороже. Гривен чуть ли не на 5», — не растерялся Колобок. «Она первее».
«Ну, будь по-вашему», — решил хозяйственный Микула. «Коли уж он матушку репку одолел, то значит...»
И пошел в избу за наградой.
Костя боялся, что утонет в богатырских штанах. К тому же вдруг они равны во все стороны. Что-то такое говорили на уроке геометрии. Но штаны оказались обычные, вроде джинсов, только очень-очень древние, без молний, заклепок, лейблов и карманов. «Рассыплются», — вздохнул Костя.
«Не бойся», — сказал Колобок. «Скроены они у исток времен, шиты из первоматерии, винтажная вещь».
«Не очень-то большой был этот ваш Святогор», — сказал мальчик. «Чуть крупнее меня и толстенький». «Так это ж его младенческие порточки», — сказал пахарь. «Чуть встал Святогорушка на ножки, так в них и облачился ради подвигов. Но уж на следующий день из них вырос, и стрепать не успел».
«Хорошо, что в древности памперсов не было», — подумал Костя.
«А веревочку подпоясаться?» — спросил он. «Пуговица есть», — с гордостью сказал Микула. Пуговица была костяная, вырезанная в виде страшной морды неведомого зверя.
«Пуговица, чтоб ты знал, от слова «пугать», — сказал Колобок. «Пуговица, по идее, отгоняет от владельц всякую нечисть. Если задуматься над словом, оно само тебе все и расскажет».
Счастливый обладатель первоштанов устроился спать на той же куче сена, что и в прошлую ночь. Штаны – великое дело. Недаром и до ныне всякого, кто к мужескому полу принадлежит, донимают иногда кошмарные сны, в которых он оказывается без брюк посреди улицы, за партой или даже на танцполе. И он просыпается в холодном поту. Но какие же ужасы снились тогда бесштанному Юлию Цезарю?
Заставушка богатырская. Хозяйство у Микулы Селениновича было огромадное. И сам он был огромадный. И кони его исполинские, и куры вымахали выше колена ростом, и корова слоноподобная. Чтобы ее подоить, Косте даже не пришлось на скамеечку присаживаться. Огромной была и телега. Туда поместилась не только великанская репка, но и куча другого провианта.
«Побаловать молодцев надобно», — приговаривал Микула. «Пусть домашние стряпни попробуют».
«Правильно, батюшка», — сказала Василиса. «А то ведь пекут хлеб пополам с золой, вовремя не вынимают, но ничего мужики не умеют».
«Нужда выучит», — отозвался Колобок. Сам он уже давно был в телеге. «Прыгай-ка ко мне».
«Может, я лучше рядом пойду», — сказал Костя. «Че скотину мучить?»
«Ах, это Гнетко-то скотина!» — вскричала Василиса. «Да где ты вырос, невежда? В какой Дальней Орде? В какой Дикой Литве? Никогда коней со скотом не равняют!»
«Полезай!» — скомандовал Микула Селенинович. «Гнетку нашему и не такую поклажу водить доводилось, не переломится!»
«Только я конем управлять не умею», — сказал Костя. «Автомобилем могу, а коней у нас нет. Конь только у самых богатых, у них специальный клуб есть за городом. Школа верховой езды».
«Вот бедолаги, неужто сами саху по полю тащите?» —
ужаснулся природный пахарь. О сельском хозяйстве Кость, как и любой городской парень, никогда представления не имел, поэтому сказал: «Да так, обходимся как-то, нам хватает». «Берется же откуда-то хлеб в магазинах».
«Я вожжи возьму», — решительно сказала Микулина доченька. «А то он нам тут накуролесит». Кость покорно закинул рюкзачок на телегу и сам залез в великой печали. Все-то его тут унижают, все-то учат. Например, Василиса утром показала, как пользоваться лаптями. Наматывать портянки Жихарев умел, все-таки генеральский сын и курсантский брат. Но здешние портянки именовались онучами. Их еще следовало закрепить на ногах бечевками. Вообще-то удобно, и ногам в лаптях легко, как в кроссовках. И не перепутаешь, об лапти на одну ногу, ни левую, ни правую, а вообще. Как и вся здешняя обувь. Ничего, по ноге растопчется. Носки он спрятал в рюкзачок. На память о прошлой, поправдошней жизни. Как и пачку фломастеров. А вот атласная рубаха в горошек. Микул сказал, что вещь дорогая, исправная, надо беречь для праздника.
«Ну, мир вам всем по дороге, возила в помощь», — сказал Микула Селенинович. «Смотри, отрок, чтоб девушку кто не обидел. Теперь ты из нее в ответе».
Василиса возмущенно фыркнула, тряхнула вожжами, щелкнула языком, свистнула, и телега покатила по дороге, уходящей в неведомую даль. Телега на ухабах подпрыгивала, заодно подпрыгивала и репка. Ботва над ней колыхалась, тревожа дремлющего Кузьму Демьяна. На мелких колдобинах птиц только ухало, а на крупных обе головы говорили одновременно.
«Мало ли что! Тем более!»
«Вот заладил», — сказал Костя. «Одно да потому... Нет ли чё поновее?»
«Давно не вопрос»,
— сказал Филин с просонья. «Класс!» — воскликнул мальчик.
«Мы над этим работаем», — заметила перепрограммированная птица и снова задремала.
«Колобок», — сказал Костя. «А богатырская застава, она какая? Тип военного городка?» Семи богатырей.
Начать придется издалека, так ведь и дорог впереди немалая. Мальчикам из первобытного племени паспортов не вручали. Чтобы перейти в категорию взрослых охотников и воинов, нужно было преодолеть суровейшие испытания. От одного перечисления этих мук любая ювенальная юстиция грохнулась бы в обморок и никогда уже не пришла в сознание. Их пугали во мраке пещер дикими воплями и страшными масками. Их пытали раскаленными угольями и укусами мерзких насекомых. Их подвешивали за крючья, проходящие сквозь кожу, и оставляли так висеть до утра. Их тела резали каменными лезвиями, так что навечно оставались шрамы. Шрамы и татуировки – тоже еще то удовольствие – служили в те времена удостоверением личности. При этом полагалось не орать, не плакать, не жаловаться, иначе позор на всю оставшуюся жизнь. Конечно, у каждого племени были свои обычаи, в джунглях одни, в тундре другие, но испытания проходили все. Это называлось инициацией или обрядом перехода. Инициация изменяла в жизни подростка буквально все. Чаще даже настоящее имя ему давали только после таких зверских экзаменов. А потом юношей выгоняли из племени, чтобы жили отдельно ото всех в особой хижине или доме. Дом тот обычно размещался на границе охотничьих владений племени, например, у речки, служившей рубежом. Так что посылали парнишек, по сути, в пограничный дозор, чтобы ни одна нога презренного голубого песца не ступила на священную землю народа фиолетовой черепахи. Назначали им старшего, обычно того, кто прошел через испытание в минувшем году. Его слово было законом. И навещать ребят было нельзя. Ни отцу, ни матери, ни сестре, ни тем более девушкам. Особенно девушкам, ведь передерутся наши курсанты. Никаких маминых шанежек да подорожничков тоже не полагалось. Еду и огонь предстояло теперь добывать самостоятельно. Оружие и снасти изготовить из подручных материалов. Отныне каждый отвечал сам за себя и за товарищей. Еду и оружие, правда, можно было украсть, но только у соседей за рекой, и ни в коем случае не попасться, иначе будут дипломатические осложнения. А за рекой в подобном доме обитали их ровесники, в том же качестве и по сходным законам, так что получалось что-то вроде ролевой или военной игры, иногда с реальными жертвами. Отголоски древних обычаев дожили и до наших дней, в армии и особенно в тюрьме. Например, татуировки, могущие все рассказать об их владельце, прописка в камере. Сказку Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях знает каждый. Но далеко не каждый задумывался, почему эти витязи, лихие взрослые вояки, живут средь зеленые дубравы, предоставленные сами себе, они служат, к примеру, в здешней городской страже или в армии. Чем они вообще занимаются? Перед утренней зарею братья дружную толпою выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сорочина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса. Сказка ложь, да в ней намек. Память о древнем обычае инициации сохранилась у потомков, правда, в искаженном виде. Семь богатырей – это те же самые мальчики-иницианты, отбывающие пограничную повинность в доме, куда не допускаются женщины. Царевна-то живет у них без всякой славы, то есть тайна. Стреляют они серых уток ради пропитания, а чужаков гоняют, потому что у них такое задание. Но вот пятигорского черкеса веселый Александр Сергеевич вставил из озорства. Кавказская война была уже тогда самой, что ни на есть, современной. Получился анахронизм. Живи поэт в наше время, он мог бы сочинить что-то вроде «Иль мочить в тиши сортира полевого командира». Ну и, конечно же, незаконное проживание прекрасной царевны должно было иметь последствия и в жизни, и в сказке. Как событие чрезвычайное. Вот так вот пограничная хибара для мужающих отроков постепенно и превратилась в эту самую богатырскую заставу. А в европейской сказке про Белоснежку, между прочим, выродилась она в рабочую общагу семи гномов, так им и надо. Кабы жили на заставе богатые, недалеко от города, за 12 верст, жили они, да тут 15 лет». 30-то их было, да с обогатырем. Не видали ни конного, ни пешего, ни прохожего они тут, ни проезжего, ни серый волк тут не прорыскивал, ни ясен сокол не пролетывал, ни нерусский богатырь не проезживал. О, как наш-то всех запугали! 15 лет живут, души вокруг не было. На самом-то деле богатырская застава держала под контролем дорогу на Стольный град. Ездили и ходили, конечно, по дороге разные люди, но миновать заставу не имели права, иначе на чужаков обрушивался богатырский гнев. «Вор, собака, нахвальщина, зачем нашу заставу проезжаешь? Атаману Илье Муромцу не бьешь челом, под атаману Добрыне Никитичу, Исаулу Алеши в казну не кладешь, на всю нашу братью наборную». Что-то знакомое, не правда ли? Застава была и пограничным пунктом, и таможней, а в случае чего и передовым заслоном. И Стольному граду приходилось эту заставу кормить, иначе она только самоснабжением и занималась бы. Заставой же именовался конный патруль. Групповой портрет такого патруля мы видим на известной картине Василия Васнецова, причем с точки зрения нарушителя границы. Так что правильно Костя думал, напоминала она военный городок со всеми необходимыми хозяйственными службами. В чем учащемуся жихарю еще предстояло с прискорбием убедиться. Дедовщинушка на заставушке. «Ну, я попал», — сказал Костя. «Ну, ты меня подставил. Мало того, что деревянными мечами без отдыху колотимся, так еще и вечный наряд на кухне». Выпала Жихареву малая минутка передышки, так он сразу бросился искать Колобка, чтоб пожаловался. «Сам виноват», — сказал Колобок. «Надо было сидеть в гнезде на дубу да былины штудировать, а не в шашки играть с подозрительными личностями. Мог бы и наперед узнать о здешних порядках. «Откуда?» – взвыл Костя. «А сборник былин тебе на что был даден?» – спросил вожатый. «Там черным по белому написано «Застава богатырская». Давай-ка поглядим».
Достал откуда-то из-под кафтанчика толстый том, безошибочно отворил и прочитал.
30-то было богатырей со богатырем, атаманом-то старый казак Илья Муромец да сын Иванович. Под атаманьем Самсон да Колыбанович, Добрынь-то Микитич жил в писарях, Алеш-то Попович жил в поварах, Мишка-то Рапанишка жил в конюхах. Понял, если уж сам благородный грамотей Добрыня здесь всего лишь писаришка штабной, а Попович удалой репу чистит, «Так что тут с тобой-то макрогубом церемониться будут? Походи в парабках, авось к седым годам дар уже ножца дослужишься».
«А что такое парабок?»
«Слово паужин, знаешь?»
«Знаю», — сказал Костя. «Так только старухи говорят, а в летнем детском лагере это называется полдник».
«Интересные у вас полдники в 5 часов вечера». «Так вот, паужин знает дополнение ужина. Паводок – дополнительная вода, а парабок – дополнительный работник, подсобник. В украинском языке слово «парубок» до сих пор живет. Я ж говорю, всегда спрашивай об обозначении слова у самого языка. Он ответит, только вдуматься надо».
«Некогда мне вдумываться», – сказал Костя и чуть не заплакал. «Совсем загоняли. Один Яким за меня заступается, он у Алеши оруженосцем работает».
А он-то еще житье у Патрикея Маркедоновны каторгой считал.
«Эй, утырок!» – крикнул кто-то. «Муку привезли!»
«Вот видишь, как обзываются!» – сказал Жихарев. «Утырок, да еще и гей!»
«Так раньше слово «отрок» произносили!» – попробовал утешить мальчика находчивый Колобок. «А гей – это иногда просто гей! Возглас, оклик! Здесь в счастливые блинные времена мужчины могут просто дружить, не опасаясь дурной славы!»
«Ты гонишь!» грустно сказал Костя. «Отрок, он и есть отрок. Все мы тут отроки. А утырок...» И снова чуть не заплакал от обиды. Кстати, плакать ему почему-то не возбранялось. Богатыря, рыдающего над телом погибшего товарища, никто бабой не обзывал.
«Вышь голову!» — сказал вожатый. «Гляди веселей!»
«Хорошо тебе», — сказал Костя. «Со штабной им тусуешься. Пожил бы на нашем хоздворе, поучил бы меня, чему надо».
«Нельзя мне у вас!» вздохнул Колобок. «Там люди молодые, вечно голодные. А вдруг среди них кто-нибудь еще и близоруки попадется, а мы нету? Нет, пару зубов он, конечно, потеряет, учитывая мой возраст, но мне-то не легче».
«Утырок!» — раздался тот же голос. «Попович свет уже за вожжами послал!»
«Ну, я побежал», — сказал Костя. Конечно, автор былины приврал. Сам Алеша не кошеварил, он просто отвечал за работу поваров и пробу снимал. Так же, как Добрыня, только надзирал за канцелярией, а фактически был начальником штаба. Костя перенес знакомые ему с измальства военные слова на здешние обстоятельства. Тут были и штаб, и казарма, и склады, и столовая, и оружейка, и даже гараж, то есть конюшня. И везде было полно работы. А строгое армейское слово «наряд» оказалось весьма древнего происхождения, как и наезд, кстати говоря. Автор былины и не то еще приврал. Не 12 верст было до Киева, а намного больше. Иначе богатырям просто привозили бы обеды из города, как пиццу с доставкой на дом. На дальней же заставе все приходилось делать самим по наряду. То есть не самим богатырям, а вот таким, как Костя, мальчишкам да подросткам, живущим в ветхом сарае, который, видно, ни для чего более не годился. Не Илье же Иванычу, его тут словно командиры части в современной армии все звали батей, таскать воду, ездить за дровами и копать отхожие ямы. Потому что вдруг война, а все богатыри устамши. Но не так уж была тяжела работа, как неуставные взаимоотношения, о которых Кость хорошо знал, но на шкуре своей еще не испытал. Бить его никто не рискнул, видели, какой он сильный и здоровый, убедились в учебных сражениях. Но и за равного не считали, норовя всю тяжелую и грязную работу свалить на него. И даже не пытались лукавить при этом, мол, кроме тебя, Костя, никому такое дело не под силу. Нет, Новик, изволь пахать. Еще и прозвище обидное дали, хотя здесь у всех отроков кликухи. Сутыря, Лакомец, Тоскай, Мотовила...
И ведь все они готовились стать богатырями. Вот Костя и пахал. Застава расположилась на холме, а колодец был внизу, так что воду приходилось таскать в гору. Разбухшие кадушки тяжелы и сами по себе, а с водой вообще. И коромыслом не воспользуешься. Коромысла для женщин. Да еще перед самой поварней или конюшней какой-нибудь пинай ножку подставит. Ни в игры, ни в шкоды свои другие парубки Жихарева не принимали. Он попробовал пустить в ход прикольные смс-ки. Никто не засмеялся, не понимали тут нашего юмора. Да еще и утырком прозвали. И лапть пришлось на ночь класть под голову, иначе проснешься, а они уже полнешенькие. Как хорошо, что Колобок забрал на хранение Костин рюкзачок со скудным добром, будто в воду глядел. И как хорошо, что Святогоровы штаны сшиты из первоматерии, ничего им не делается. Более того, когда ночью с него спящего попытались снять портки с целью намочить и завязать узлом, так в раз все отлетели с криками ужаса. Пуговица сработала. А Жихарев даже не проснулся, до того устал. И не услышал, как ему намазали губы липовым медом, нарочно сперли туесок с кухни. На кого подумают? Быть бы Косте выпоротому вожжами из рук самого Алеши Поповича, если бы не мудрая ночная птица. Кузьма Демьян, в отличие от Колобка, никого не боялся, тем более здешних мелких котов. Он неслышно спикировал из темноты, вырвал берестяную посудину из рук шкодника и унес туда, откуда взяли. «Утырк у нас, колдун, что ли?» – испуганно сказал тогда главный пакостник Пинай. «Сам с собой, бывает, разговаривает».
«Давно не вопрос»,
– раздалось во тьме откуда-то из-под крыши. «Как бы он нам грыжу килу не наколдовал», – сказал боязливый Голован.
«Мы работаем над этим», – посулил тот же зловещий голос.
Так что трогать новичка ночью никто больше не рисковал. Зато днем отыгрывались. Но нет худ без добра. Учащийся Жихарев узнал по кулинарной части много нового, того, что для его тутошних сверстников было в порядке вещей. Впору домой воротившись свою закусочную открывать под завлекательным слоганом «Русские щи, хоть онучи плащи». Что может быть проще пареной репы? Питались отроки, не сказать, чтобы обильно, тем, что оставалось от основного контингента заставы. А оставалось не так уж и много, потому что богатырский аппетит нам теперь известен. И не жалуйся, обряд перехода. Повседневная пища была простой. Не то, что на княжьем пиру, о котором речи будут впереди. Хлеб из ржаной муки пекли впрок на неделю. И черствел он не так скоро, как нынешний заводской. Мясо и рыбу добывали сами или забирали у проезжих торговцев в качестве пошлины, либо взятки. На охот, впрочем, надежды было мало, застава стояла на своем месте уже давно, а человек даже с луком и стрелами способен истребить все живое на много верст вокруг своего поселения. Хотя живности в те времена было намного больше, чем теперь. Место нашей привычной картошки занимала репа. Ее грызли, ее толкли, ее парили в горшках. Так что дар Микулы Селениновича стал большим подспорьем. Ну и, конечно же, щи да каша. Слово «суп» тогда не знали. Оно немецкого происхождения. Ухой или юшкой именовали любое варево, и рыбное, и мясное. Уха, приправленная капустой, свеклой и прочими овощами, становилась щами. Летом употребляли окрошку и другие холодные супы. Не забывали и о витаминах – лук, чеснок, хрен, редька, морковь, ягоды, яблоки. Впрок тоже заготавливали, капусту квасили, а яблоки, например, мочили. Кто-нибудь ел моченые яблоки в наше время? Каши разнообразием не отличались. В основном это была полба, та самая, которую любил Балда в сказке Пушкина. Полба – это сорт пшеницы. Для каши годилось и проса, и ячмень, и даже горох, не к ночь в казарме будет помянут. Рис был редкостью и назывался сарачинским, то есть сарацинским арабским пшеном. А название «гречневая крупа» тоже говорит о греческом происхождении этого продукта.
Это не совсем правильно, так ведь везли-то рис и гречку из тех краев. Главное, чтобы соль имелась в достатке. Соль была нефтью того времени. Без нее ни за стол сесть, ни на зиму заготовить. А вообще кухня, вернее поварня, кухня из немецкого потом пришла. Скучное место для отрока. То ли дело конюшня.